Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях профессор Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития, и вопросы ему задают Мари Жиго из газеты «Монд» и Светлана Сухова из журнала «Итоги». Здравствуйте, Евгений Шлемович.
Здравствуйте.
И здравствуйте, уважаемые коллеги. Я надеюсь, мы сегодня поговорим о сравнении ситуации во Франции и в России, потому что ситуация во Франции была одна из наиболее показательных ситуаций с социальным протестом в Европе. Ситуация с социальным протестом в России никем иным, как Евгением Гантмахером, еще недавно прогнозировалась как ухудшающаяся, чуть ли не до состояния нового Черкасска. Насколько это возможно и вообще чем это отличается, почему там по одному, а здесь совсем по-другому, мы поговорим сразу же после того, как дадим по традиции краткую биографию нашего гостя.
Евгений Шлемович Гантмахер родился в городе Львове Украинской ССР. В 1975 году окончил географический факультет МГУ. В 1975-1991 годах работал в Центральном экономическом научно-исследовательском институте при Госплане РСФСР. В 1992 году начальник управления Министерства труда России. В 1993-1997 годах заместитель министра социальной защиты населения, заместитель председателя Совета по социальной политике при президенте России. В 1997-2003 годах начальник департамента социального развития аппарата правительства. В 2003-2004 годах вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. С 2006 года руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук. С 2008 года член правления Института современного развития. Евгений Гантмахер является также заместителем директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.
Ну, вроде не переврали.
Ну, кроме того, что Центр социальной политики уже в Институте экономики нет, так все остальное вроде адекватно.
Ну, слава богу. Ну, сейчас его нет, но он был, и вы...
Был, да. Я перешел в Институт мировой экономики на пост заместителя директора.
Ну что ж, собственно, сразу к вопросам моих коллег. Пожалуйста, Светлана Сухова.
Ну, собственно, вопрос практически прозвучал. Почему у нас нет того, что случилось во Франции? Хотя проблемы примерно те же, дефицит пенсионного фонда такой же примерно.
Ну, дело заключается в том, что, во-первых, у нас не повышает пенсионный возраст. У нас все заявляют руководители, за некоторым исключением, что это вопрос, который сейчас просто не рассматривается официально, это пока только диспут среди экспертов, ну, кроме министра финансов, который у нас об этом сказал, но, как сказал президент Медведев, что у нас не министр финансов принимает такие решения. Поэтому здесь, в отличие от Франции, у нас такого закона нет. Его, что называется, обсуждается пока в узких кругах, это первое. Второе, несмотря на дефицит пенсионного фонда, действительно, он достаточно большой, ну, пенсии выплачиваются вовремя. Ну, во Франции тоже это, естественно, делается. Но у нас подвигнуть население на какие-либо массовые протесты, я имею в виду пенсионеров, прежде всего, может только невыплата вовремя, как мне представляется, этих пенсий. Плюс, конечно, очень какой-то быстрый рост цен, который не компенсируется теми индексациями, которые есть. Пока, формально говоря, оба условия у нас не существуют. Потому что мы единственная страна, которая в условиях кризиса резко повышаем пенсии. Повысили, вы помните. С прошлого года у нас была валоризация, так называемая. Мы проводим регулярные индексации. Ну, цены растут, безусловно, довольно существенно для пенсионеров больше, чем для среднего человека, потому что у них своя потребительская корзина. Но пока как бы критического какого-то предела нет. Надо еще иметь в виду последнее, что, снова же, в отличие от Франции, у нас не все пенсионеры живут только на пенсию. У нас значительная часть пенсионеров живет в семьях, где у них есть там дети, там, внуки, там, кто им может как-то помочь, хотя бывает и обратная ситуация. Но все-таки чаще, когда помогают, у нас значительная часть пенсионеров работает, формально, неформально и так далее. Поэтому это такие как бы смягчающие обстоятельства, которые пока, во всяком случае, не доводят ситуацию до какого-то критического предела.
Но надо сказать, что в России есть и обратная ситуация, когда пенсионеры помогают тем семьям, в которых они живут.
Это сельская местность, это всякие маргинальные семьи, такое дело есть, да. Но все-таки больше потребностей поток денег идет в пользу пенсионеров, особенно в крупных городах, чем вот от пенсионеров к младшему поколению. Но оба потока есть, конечно.
Мария Жиго, пожалуйста.
Вы до экономического кризиса вы сказали, что вы не исключаете такие явления, как то, что было в Новочеркасске.
Я оказался прав. Марина, я сразу скажу. Вот Данил тут сказал, что предсказывал второй Новочеркасск, значит, если прочитать ту мою статью до конца, я думаю, не все это сделали. Кто-то, может, даже забыл. Там я написал, что все кончается тем, что привозят деньги, и на этом социальный конфликт решается. Вспомните Пикалёва, а также ряд других.
То есть, а мы сегодня еще вспомним
Пикалёва. Да, я в смысле, что я не предсказывал в этой своей статье, что у нас начнется с этого всероссийский бунт, который сметет всю страну. Я просто показывал, как у нас в условиях, когда у нас еще какие-то деньги, будут вместо того, чтобы решать проблемы социальные, будут их замазывать. Вот я просто, Мари, сразу же хочу
это сказать. Правильно мы можем понять.
И пока идут по этому пути. Вот, кстати, повышение пенсии в условиях кризиса резкое, это как раз продолжение ровно той же самой логики, которую я написал в этой своей статье.
До французских размеров.
Это сейчас замечание сделала Света Сухова. Я хотел сказать вот еще о чем. Но правильно ли вас можно понять, что когда тушение социального пожара или социальных пожаров деньгами закончится, вот тогда сложится та ситуация, которую вы прогнозируете?
Снова же, для этого надо написать отдельную статью с другим сценарием. Это будет не Новочеркасск. Я там намекал на начало 60-х годов, то, что стреляли в людей, надеюсь, такого не будет. Нет, абсолютно понятно, что наша финансово-экономическая ситуация на долгие годы вперед будет очень сложной. Почему? Даже если будет реальная модернизация экономики, на что пока сложно надеяться. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, модернизация, она не предполагает экономического роста, хотя бы на первом этапе. Сначала же идет перестройка, когда кто-то лишается работы, кто-то переходит на новые места, бизнесу надо какое-то время, чтобы как-то адаптироваться к новой ситуации. Потом, через несколько лет, плоды этого, конечно, очень хорошие и так далее. А если не будет модернизации экономической, пока нет признаков, что она у нас будет, то вот эта деградация наша экономическая, которая идет, то, что называется рецессией, она у нас, тем более, все сведет через год-два к ситуации, когда действительно реально денег, в общем, ну, по крайней мере, для пополнения пенсионного фонда не будет, или их надо будет искать нетрадиционно. Я, например, предполагаю, что вот тот триллион рублей, который сейчас будет в рамках приватизации, вы знаете, есть такой проект у нас, я думаю, он пойдет прежде всего как раз на то, чтобы снова продолжить вот эту политику затыкания дыр, прежде всего, по пенсионному фонду, чтобы люди как-то политически не были, в общем, не активны и прочее.
Я не очень понял, дозадала ли свой вопрос Марии Жиго, да, поэтому еще раз.
Я просто уточнил позицию. Да, Мария?
Ну, я хотела, собственно, спросить, почему это не произошло, и вы объяснили. Да. Но как, на ваш взгляд, например, факт, что население не организовано в профсоюзах, например, это, на ваш взгляд, это хорошо или плохо?
Ну, я вам должен сказать, что я не член профсоюза с начала 92-го года.
Вот. А членом какого профсоюза вы были?
А я не помню. 92-й год начался в Новой России, я уже работал в Минтруде, и мы вели переговоры, ну, с там, больших команд, с, по-моему, шахтерами, которые тогда требовали повышения зарплаты несколько раз. И не я один. Вот мы, многие, кто работал в Минтруде, мы просто вышли из того профсоюза, я забыл, честно сказать, в который я входил. Вот. И поэтому у меня отношение к профсоюзам сложное, я бы так сказал. Потому что то, что мы сейчас видим в России, это, конечно, не профсоюзы. Это приводные ремни, которые у нас были еще в советское время. Это придатки на частных компаниях, придатки к кадровым отделам. Это все понятно. И тут, ну, понимаете, даже нечего обсуждать. Потому что у нас ведь что получается? Вот идет очень большая дискуссия насчет Трудового кодекса. Так в чем получается? У нас Трудовой кодекс, он существует, да, он принят. Ну, он защищает работника, он же был подготовлен сразу после кризиса 98-го года. Я участвовал в этом тоже. Это все было понятно, потому что все испугались. Но нужно было работника защитить, все ясно. Но у нас трудовой кодекс сам по себе, а трудовые отношения абсолютно сами по себе. Вот у нас, если соблюдать трудовой кодекс, то работник защищен со всех сторон. На самом деле у нас работник абсолютно не защищен, потому что у нас неформальные трудовые отношения. Работодатель что хочет, то делает. И профсоюзы, вот к вопросу, они здесь никакую позицию не занимают. Более того, голосами, по-моему, Единой России, куда там господин Исаев же, один из руководителей, и профсоюзов Единой России, им вообще фактически запретили забастовки. Я пока не вижу этот институт как таковой в России. Нужен ли он? Я думаю, что нужен, но на совершенно другой базе. Это отдельный разговор.
Но вы это вот не считаете, я продолжу вопрос Марии, что ситуация с профсоюзами, с трудовым кодексом, с трудовыми соглашениями, с правами рабочих вообще очень сильно похожа на ситуации в самых разных других областях общественной жизни России, где, как говорят, да, дух и буква, где да, дух да, выхолащивается да, абсолютно. Нет, ведь если вы говорите о том времени, когда вы, как вы правильно сказали, вместе с властью испугавшись, сделали какую-то определенную схему взаимоотношения с трудовыми коллективами, то за эти там 12 лет произошла смена модели.
С 2002 года, ему он 8 лет существует. Да, безусловно, потому что, если мы вспомним конец 90-х, вот сразу после дефолта, был испуг от этого кризиса, но потом начался рост небольшой, и снова были надежды, ну, давайте вспомним, программа Грефа была там. Ну, как-то люди вдруг, ну, по крайней мере, моего круга, мы ничего плохого не видели от прихода Путина. Конечно, было сначала некоторое недоумение, потому что биография была как-то нетипична для демократических трендов того времени, но, тем не менее, он себя, я помню его премьер-министром и президентом.
Но с демократическими трендами после Евгения Максимовича Примакова был
как-то уже. Примаков, это понятно. Нет, после 96-го года, после выборов президентских 96-го года. Uh-huh. Давайте уточним. Вот. Но я бы сказал так, что были некоторые надежды, что у нас будет какая-то модель сложится экономической жизни, где бизнес будет действительно бизнесом, он будет иметь все права, ну, в рамках, конечно, закона. Работник, он будет защищен, будет получать приличную зарплату. Потому что ГЗОТ, который действовал в 90-е годы, советские, тогда же тоже все отношения были в тени. На ГЗОТ никто не обращал внимания. Но сейчас, так как у нас получилось изменение глобальное всей нашей политики в результате известных там всяких событий 2003 года там, и так далее, то мы этого результата не достигли. То есть трудовой кодекс, он фактически не регулирует, ну, кроме каких-то формальных моментов, что вы пишете заявление о приеме на работу, а вам там ставят печать в трудовой книжку. Вот. Он не регулирует. То есть, получается как? Он защищает работника, а работник угнетен, потому что работодатель имеет все возможности его, что называется, принуждать к тому, что сейчас происходит. Это парадокс, и это надо как-то решать. И в этом смысле я, кстати, поддерживаю РСПП, снова же не букву того, что они предлагают, там можно обсуждать, дух. Они предлагают сделать трудовой кодекс реально работающим, чтобы все было легально, чтобы это был институт, а не бумажка.
Я напомню, что в эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Евгений Гантмахер отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Монд» и Светланы Суховой из журнала «Итоги», но и на мои тоже, ведущего Данила Гальперовича. Я хотел перейти немножко опять к такой европейской практике. Сейчас во Франции были протесты в связи с пенсионным возрастом, и в Германии сейчас начинаются протесты в связи с пенсионным возрастом, и там его повышают радикально. Там есть разговоры о повышении его до 70 лет, его повышают до 67 реально.
Ну, он уже повышен до 67 лет.
И можно ли сказать, что повышение пенсионного возраста – это общемировая тенденция?
Безусловно. Да, это правда, и я думаю, Россия от этого никуда не денется. Но мы должны с вами прекрасно понимать, что и все специалисты это понимают. Это не политические дискуссии. Для повышения пенсионного возраста, чтобы это действительно принесло эффект. А эффект, он, конечно, заключается в том, чтобы снова были интересы и пенсионера соблюдены, и интересы работника, который платит. У нас же система в основном солидарная. Мы же с вами, ну, те, кто работает, платим взносы, из которых выплачивается пенсионерам. Поэтому здесь есть очень много интересов. Пенсионер, работник, бизнес, общество и так далее. Вот здесь тоже нужно найти определенный баланс. Значит, и вот если этот баланс найден, и тогда можно действительно ставить вопрос. У нас, например, такого баланса нет. Я вот всегда, ну, это уже банальный вопрос, мне, как человеку, который тоже один из тех, кто делал пенсионную реформу в России, задают. Значит, я говорю, ну да, тем, кому лет 20, там, ну, 30 сейчас, они точно будут выходить на пенсию, если будет все нормально, позже. Не в 55-60. Но тем, кому, вот, допустим, лет 40 и старше, я думаю, вряд ли. Почему? Состояние здоровья. Даже не продолжительность жизни. Состояние здоровья. Ведь, понимаете, я объяснял всем возможным начальникам, и они сейчас вроде бы это поняли. Ну, хорошо, повысим пенсионный возраст, да, там, 62, как во Франции, там, лет, или там, до 67, как в Германии, неважно. Но в 60 лет мужчина или в 55 женщина у нас в значительной своей части имеет хроническое заболевание. У нас на 20 лет раньше наступает хроническая болезнь, чем в Европе.
Ну да, у мужчины средняя продолжительность жизни в России
67
лет. Отсюда
и продолжительность жизни. Нет, в России 62 года, сейчас немножко
уже 62,
повысилось. Да, повысили. За последний год немножко повысилось. Но неважно, что получается. Мне 60 лет, я вот мужчина. Ну, я имею хроническое реальное заболевание, к примеру. Я прихожу, получаю пенсию по инвалидности. Какие проблемы? То есть то же самое, только вид сбоку. Понимаете? Рынок труда. Мы же с вами видим, что люди нынешнего возраста предпенсионного, они не конкурентны, потому что не работает система непрерывного образования, потому что вообще система образования профессионального никуда не годится. Об этом сейчас тоже все говорят. Ну, хорошо, у нас сейчас что? Человек 60 лет уходит на пенсию, мужчина, он получает маленькую зарплату и маленькую пенсию, и как-то выживает. Ну, мы его лишим, давайте, маленькой пенсии. Значит, на маленькую зарплату у нас появляется новый класс бедных, которым все равно надо как-то помогать. Ну, понимаете, поэтому давайте вот эти две проблемы как-то решим. А тогда на этой базе, можно сказать, обществу, это же общество принимает решение. Но теперь, видите, есть возможность повысить пенсионный возраст. Вот только так.
Светлана Сухова, пожалуйста.
Поправьте, если не права, но повышение пенсионного возраста проблема немножечко отодвинется во времени, но вовсе не решится. Многие эксперты говорят о том, что главная проблема не в том, что идут плохо выплаты, а в том, что за время кризиса были даны очень большие деньги из наших фондов для поддержания банков и различных компаний. А поскольку пенсионный фонд сориентирован на пополнение из этих фондов, то баланс уже настолько сильно нарушен, что ни, скажем, повышение отчислений в пенсионный фонд с этого года, ну, с будущего, ни доплаты из бюджета, ни повышение пенсионного возраста, оно отсрочит, да, ну, лет на 5, потому что слишком велик дисбаланс между рождаемостью, смертностью и так далее. Но есть одна идея, да, то есть вот ее недавно проронили о том, чтобы пустить деньги от приватизации именно в пенсионный фонд. И, кстати, это довольно честно, потому что приватизация многих объектов, которые, собственно говоря, создавались этими людьми. Насколько, на ваш взгляд, это может пройти, или все-таки деньги от приватизации пойдут на Пикалёвых?
Я думаю, что, во-первых, пока вот этот триллион, обещанный триллион рублей, во-первых, его еще нет. Мы еще не знаем, как это все закончится. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, пока консолидированного мнения в правительстве нет по поводу судьбы этого 1 триллиона. Потому что пока его соберут, неизвестно, какие социальные проблемы у нас могут появиться, и куда действительно, вы правильно говорите, но у нас может появиться еще одно очередное Пикалёво, что более чем вероятно. Вы, кстати, имейте в виду, вы же знаете, что правительство отказалось от поддержки моногородов, хотя проблема-то не решена. Поэтому с триллионом, не знаю, судьба его непонятная, но я думаю, что будут вынуждены. Вообще, это давняя идея, и вы правильно говорите. То, что сейчас у нас существует в стране, во многом создано трудом еще тех, кто работал в советское время, кто сейчас уже на пенсии. И даже, я бы сказал, морально и политически это было бы красиво создать фонд, ну, есть вообще фонд национального благосостояния, влить туда этот триллион и четко сказать, что вот с процентов хотя бы от инвестирования этого фонда мы будем подкармливать, причем я бы, знаете, как сделал, я бы даже не в пенсионный фонд вливал эти деньги, я бы каждому пенсионеру открыл счетик бы и туда бы просто вот как акционерам этого фонда просто отправлял бы денежки, чтобы они, знаете, как вот акционер банка какого-то.
Вы не боитесь, что вечная российская дилемма — жесткое государство против не слишком законопослушных граждан — здесь опять качнется маятник, в смысле, вот уйдет, когда люди захотят через лжепенсионерство получить этот реальный счет?
Ну, лжепенсионерства у нас, в общем-то, нет, на самом деле. У нас есть другие проблемы, сейчас, не знаю, будем ли говорить или нет, но есть проблема выхода досрочного на пенсию. Вообще, на самом деле, говорят, что у нас низкий пенсионный возраст. Ну, действительно низкий. Но, с другой стороны, вообще-то эффективный, как у нас вот есть такое выражение, у нас мужчина, средний мужчина российский, уходит в 58 лет, а женщина в 53. У нас чуть ли не там четверть уходит людей досрочно, это списки 1-2 вредных условий, это северяне. Ну, есть мелкие группы, там, стюардессы, балерины, там, и так далее, это я не считаю. Это там немного людей. Но вот списки 1-2 и северяне — это массово. И давайте эту проблему сначала решить. Знаете, мы как-то замахиваемся на Вильяма Шекспира сразу же. Я не думаю, что появятся какие-то люди, которые захотят как-то туда, что называется, присосаться к этому фонду, что-то получать. Нет. Как раз здесь за те годы, которые прошли, вот с конца 90-х, создана вообще довольно неплохая информационная база. Вот это так называемый персонифицированный учет, который идет в пенсионном фонде, он работает неплохо. Ну, там, слушайте, через спутники передаются там все отчисления, которые за нас там работодатель делает, через спутники идет там вот центральный офис, который здесь в Москве, я там был. Вы там можете нажать там фамилию, имя, отчество, вы сразу увидите, кто за вас, если вы где-то там подработали официально, кто за вас вообще заплатил в пенсионный фонд. Это работает. И там вклиниться в эту систему нет. Это как раз не опасность. Опасность в другом. Опасность заключается в том, что этого не сделают. Например, те же самые пенсионеры тогда будут следить за состоянием этого фонда. А куда инвестируются деньги? Я хочу сказать, наши пенсионеры люди продвинутые. Вот эта сказка, что они там очень дремучие. Помните, как они IPO пошли покупать? Роснефть, Сбербанка, пенсионеры. И тогда они же могут прийти куда-нибудь там, сказать, слушайте, а не туда инвестируйте. А почему такой маленький доход? Напомните, первое собрание Роснефти после IPO, они же сказали это господину Сечину и всем там другим руководителям Роснефти. Это была неприятная ситуация для них.
Мария Жигова, пожалуйста.
Не смогли бы вы комментировать то, что прозвучало недавно в российской прессе о том, как очень скоро может появиться возможность повысить рабочее время на 60 часов в неделю?
Мария, ну это, знаете, это анекдот. Никто изначально не предлагал, если мы говорим о господине Прохорове, или вот РСПП же поддержала, вот было заседание бюро, никто не ставил такой вопрос. Потому что это произошла утечка. Кто-то, ну, я не знаю, не будем в этом разбираться, но кто-то представил таким видом, что вот они хотят вести тут эти работодатели, эти бизнесмены, 60 часов в неделю, делим 60 на там, 5 дней, значит, 12 часов в день рабочий день, или там кто-то даже стал говорить, а в субботу будем работать, тогда будет по 10 часов. Но это не так. Значит, там все предложение, оно заключается в том, что оно не бесспорное. На самом деле, его тоже надо обсуждать, и я его не очень, кстати, поддерживаю. У нас сейчас по Трудовому кодексу, который действует, вы можете работать 60 часов в неделю. Но там как? 40 часов вы можете работать по основному месту работы, то есть 8 часов в день, и 20 часов в неделю вы можете быть совместителем в другом месте. Что это дает? Вам не платят сверхурочные. У нас же есть такая норма в Трудовом кодексе. Если вы на своем рабочем месте остаетесь работать, то вам работодатель должен за это платить больше. Там разные коэффициенты, в 1,5, по-моему, за те часы, которые вы переработали. А если вы совместитель в другом месте, вам никто сверхурочно не платит. Но вы работаете 60 часов. Нет проблем. Что предлагает РСПП? РСПП предлагает, что можно, чтобы разрешили работодателям, чтобы и работнику, работать на своем рабочем месте. Вот он 8 часов отработал, и он еще хочет поработать. И он пишет, я такой-то добровольно соглашаюсь на эту работу, но понимаете, тут не будет выплачиваться сверхурочный. Вот в чем экономия работодателя. Вот вокруг этого надо обсуждать.
Ну что же, вот это внесенное Евгением Гантмахером пояснение, может быть, слегка развеяло всякий гнев по поводу 60 часов в неделю рабочих, но вообще насчет рабочего гнева мы поговорим во второй части нашей программы, там будет об этом много, это произойдет сразу после краткой сводки новостей, не отключайтесь.
Ценность высшего образования, профессиональные компетенции или социализация, о чем свидетельствуют исследования по трудоустройству выпускников престижных и обычных вузов. Знают ли работодатели, какие специалисты им нужны? Российский и британский опыт в классном часе свободы обсуждаем в воскресенье 21 ноября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Главные новости коротко. В Москве двое активистов общественной коалиции «В защиту Москвы», арестованные в субботу, объявили голодовку протеста против неправомерного, по их мнению, задержания. В субботу защитники исторического центра Москвы пытались помешать проезду бетоновоза на стройку в Малом Казихинском переулке. Двоих из них осудили на двое суток административного ареста за неповиновение сотрудникам милиции. В ходе саммита «Россия-НАТО» в Лиссабоне в субботу президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели незапланированную встречу один на один. Ранее Обама приветствовал решение России о возможности сотрудничества со странами НАТО в области противоракетной обороны. В Москве на Пушкинской площади проходит санкционированный митинг в поддержку гражданских активистов и журналистов, на которых в последнее время были совершены нападения. В Ингушетии, станице Орджоникидзевской, в перестрелке ранен милиционер. Афганские талибы называют принятое на саммите НАТО в Лиссабоне решение передать контроль за безопасностью в стране от международных войск афганским правительственным силам до конца 2014 года знаком провала стратегии США. Лидеры США и Евросоюза считают, что преднамеренная девальвация национальных валют странами с крупнейшими экономиками представляет опасность для мирового экономического развития. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам вчерашнего саммита США и ЕС, состоявшегося в Лиссабоне. Военный суд в Израиле приговорил к 3 месяцам лишения свободы условно 2 военнослужащих, признанных ранее виновными в использовании 9-летнего палестинского мальчика в качестве живого щита. Палестинцы не вернутся к переговорам о мире на Ближнем Востоке, если Израиль не введет мораторий на строительство в еврейских поселениях на палестинских территориях, заявил глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней профессор Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития, отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Монды», Светланы Суховой из журнала «Итоги», ведущий Данила Гальперович. Ну что же, мы действительно говорили много в первой части о пенсионной системе России, о том, какие элементы в нее можно было бы привнести для ее более какой-то такой сбалансированной работы, но вообще вторая часть, я очень надеюсь, мы поговорим в ней о возможных протестах в российских трудовых коллективах, и, в общем, здесь почему я хочу на эту тему обратить особое внимание, потому что о настроениях протестных, оказывается, очень разные есть данные, в том числе государственные данные, которые, по мнению, скажем так, независимых экспертов, вызывают, ну, в лучшем случае смех, а в худшем случае опасения, что зачем-то все это делается. Итак, «Фактбокс», программа «Лицом к лицу».
По данным Госкомстата России, в 2009 году в стране произошла всего лишь одна забастовка. При этом Госкомстат дает следующее определение забастовки. Временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения трудового спора. Между тем, по результатам мониторинга трудовых протестов, проведенного Центром социально-трудовых прав, в 2009 году было зафиксировано более 270 трудовых протестов, 106 из них с остановкой работы. Ни выступление в Пикалево, ни забастовка шахтеров Ростовской области, ни голодовка стюардесс Красэйр, ни сотни других протестов в России государственными статистическими органами как забастовки расценены не были.
Ну что же, вот существует вот эта огромная разница между тем, что говорят эксперты, и то, что, собственно, показывают российские телеканалы, и данными Госкомстата. При этом на данных Госкомстата наверняка базируется масса других социальных показателей, которые потом предъявляются и власти, и обществу. Евгений Шлемович, в чем тут дело?
Ну, я бы не стал серьезно относиться к этим данным, потому что Росстат, знаете, это, ну, это очень профессиональная организация, их всех очень уважаю, но они следуют букве закона, потому что то, что называется забастовкой по Трудовому кодексу, это я еще, мы об этом говорили, у нас это практически невозможно. Соблюсти все процедуры, чтобы реально объявить забастовку, ну, невозможно. Поэтому действительно одна забастовка. Но если говорить о голодовках стюардесс Красэйр, ну, это же люди, которые были фактически уволены, им была просто не выплачена зарплата, там было банкротство, известное дело. Поэтому надо смотреть более широко. Есть, на самом деле, мониторинг, который проводит самые разные структуры, вплоть до силовых структур и так далее. Там данные совершенно другие. И вот этот фон, на котором мы развиваемся, протестный, он есть. Он, конечно, небольшой. Он действительно в СМИ попадает не так часто. Не потому, что там есть... Ну, конечно, во многих случаях есть цензура, это понятно, и самоцензура существует. Но как это ни парадоксально, потому что к этому привыкли. Если где-то на каком-то заводе там люди, допустим, начали голодовку, потому что им там не выплачивают там 2 месяца зарплату, это, к сожалению, достаточно массовое явление. И поэтому что об этом говорить? Ну, это уже вот лучше рассказать там о том, как где-то кто-то там пошел там администрацию города Химок разгромил. Это более интересно. Понимаете, как он дал дубиной по, там, по голове.
Но все равно достаточно.
Но это фон этот существует, да. Но он нарастает. Я сразу ваш вопрос предваряю. Значит, я вижу сейчас, на самом деле, точки, где он будет сильно расти. Это бюджетная сфера. Идет сокращение количества учителей, количества врачей. Это связано с несколькими причинами. И с сокращением финансирования, и с так называемой оптимизацией. Ну, понимаете, вот эти разговоры, что у нас стало меньше школьников, да, ну, исходя из демографических причин. Поэтому надо сокращать количество учителей абсолютно безответственно. Абсолютно. Потому что как раз здесь это наше большое преимущество, как ни парадоксально, повысить качество образования. Ровно то же самое по врачам. Принят вот этот закон, который начнет действовать в следующем году, вы знаете, так называемый 83-й. Фактически он тоже приведет к сокращению персонала. И вот там, вот на этом поле, возможно, довольно существенно.
Насколько я понимаю, именно рекламу этого закона недавно провел Владимир Путин, общаясь, рассказывая о том, как теперь легко администрация лечебных учреждений может поступать с персоналом.
Ну да, ну нет, я бы сказал так, что, конечно, гибкость трудовых отношений нужна, мы это начали говорить перед перерывом, это нужно, но доводить до абсурда, потому что надо же понимать, что есть социальные потребности общества. Потребность нашего населения в услугах здравоохранения, мы тоже этого касались, она колоссальная. Кстати, Путин тот же самый, недавно посещая, по-моему, Иваново, сказал, господи, мы эту цифру уже давно просчитали много лет назад, что нам надо минимум в два раза увеличить финансирование здравоохранения. Он тут сказал, да, сказал Владимир Владимирович, надо в два раза. И то этого, наверное, не хватит, чтобы у нас была нормальная ситуация. Так в этих условиях сокращать персонал, вопрос не в сокращении, вопрос в том, как он должен лучше работать, как выстраивать более гибкую систему оплаты труда, как повышать квалификацию и так далее, и так далее. Вот в чем вопрос. А действует, к сожалению, топорно.
Я хотел бы сейчас обратиться к Марии Жиго, скорее не как к журналисту, спрашивающему в этой студии эксперта, а как к эксперту, как к человеку, который, собственно, живет в стране, в которой сейчас социальные протесты достигли совсем еще недавно своего пика, когда были войны на бензоколонках и так далее.
Это Франция.
Да, естественно.
Мария живет в России.
Мария живет во Франции, а работает в России. Правда, долго, успешно, профессионально, но пока еще сюда не переселилась насовсем. Мари, вот можно ли себе представить ситуацию, в которой государственное ведомство говорит о том, что вот какие-то акции протеста, которые собрали людей, имели последствия, таковыми, собственно, не являются, потому что не попадают под такое четкое определение вот акции протеста. Вот что было бы и как вообще обстоят дела с отражением социального протеста в, скажем, дискуссиях во власти и в медиа французских.
Забастовка, которая была недавно, например, когда профсоюзы наши вывели почти 4 миллиона людей на улице, это очень много, если считать, что у нас не более 17 миллионов человек работающих, так что это много. И... Но эта ситуация, конечно, она вызвала очень большой интерес у прессе, и она была очень много комментирована, но зато мы видели, что это закончилось провалом, потому что все равно закон был принят, и можно считать, что тут забастовки не принесли никакой пользы. Можно так видеть ситуацию, а с другой стороны, можно тоже иметь в виду, что, конечно, государство и президент Саркози, который брал все это на себя, он как-то нанес большой удар доверия, и сейчас у него рейтинг очень резко упал. Сейчас у него 25% доверия по опросам. Так что...
Именно потому, что он не послушал тех, кто выходил на забастовки?
Да, именно из-за этого. Потому что у нас существует эта культура согласования, и эта культура переговоров, она очень сильна. И поскольку президент Саркози не уважал эту традицию, можно сказать, что сейчас у него плохой рейтинг.
Ну что же, на самом деле, действительно, Николя Саркози поступил скорее как такой человек с менталитетом министра внутренних дел и не поддался давлению вообще. Кроме как уволил тех членов своего кабинета, которые были склонны поддаться давлению. Но очевидно, что социальный протест в России, социальный протест во Франции имеют совершенно разные возможности. Об этом экономист Михаил Делягин.
В во Франции люди имеют права на самом деле. Если во Франции человек будет реализовывать на практике право, которое предоставлено ему Конституцией Франции, он находится в полной безопасности. Если полицейский как-то косо на него посмотрит, этого полицейского засудят и замордуют судами, ну не до смерти, конечно, но серьезно. И работу он, скорее всего, потеряет. У нас, если вы наивно думаете, что у вас есть какие-то права, то вы экстремисты, по вас плачет 282-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. И не только она. Что касается профсоюзного движения, ну, знаете, я не слышал ни разу, что профсоюзным деятелям Франции подбрасывали наркотики полицейские, потом их за это сажали. А у нас это, в общем-то, известные случаи. Я не слышал ни разу, чтобы французских сотрудников профсоюзов избивали и пытались их убить. У нас это практика нормальная. Я не слышал, что во Франции существуют компрадорские профсоюзы, которые находятся на содержании у работодателей. А у нас, ну, знаете, в свое время руководитель профсоюза «АвтоВАЗа» был вице-президентом «АвтоВАЗа». Его зарплата в 100 раз превышала зарплату людей, которые работали на конвейере. И это считалось нормально, это считалось правильно. И когда люди пытались заикнуться о своих правах, на них обрушивались даже не милиция с прокуратурой, на них обрушилась ФСБ. В условиях отсутствия демократии, скажем так, в условиях сувенирной демократии, как у нас ее называют неправильно, путая букву, как обычно, защищать свои права значительно опаснее.
Это мнение Михаила Делягина, и здесь я бы хотел спросить Евгения Гантмахера вот о чем. Вы специалист в выработке оптимальных схем социально-трудовых отношений или близких к оптимальным, которые опираются на добрую волю и здравый смысл. Насколько возможна выработка идеальных моделей в том обществе, которое развилось в России за последние 10 лет, когда на самом деле трудовые отношения, которые предполагают хотя бы какую-то вовлеченность людей в общественную жизнь, невозможны ровно по причине этой самой невовлеченности, апатии и каждый за себя и так далее?
Ну, конечно, у нас сейчас сложилась такая ситуация, она касается не только социально-трудовых отношений, это и политическая сфера, мы это прекрасно видим, когда реальные попытки договориться, даже как во Франции, я понимаю, что там тоже не всегда удается, вот как Мария говорила, но, по крайней мере, там есть некая культура, а вот у нас даже таких попыток нет. Ну, я вам приведу, например, классический пример, который уже, ну, просто вот сейчас принимается в третьем чтении закона об обязательном медицинском страховании. А схема была какая? Разработала Министерство здравоохранения и соцразвития. Закон важный, он касается же каждого из нас. И он был, ну да, вывешен на сайте министерства там в конце мая. Красиво, правильно, начало диалога, как положено. Вдруг через несколько дней от имени группы депутатов «Единой России» этот закон вносится, законопроект вносится в Государственную Думу. С космической скоростью проскакивает комитет профильный, где тоже, естественно, «Единая Россия» царствует. И 9 или какого-то там июля, на последнем заседании Думы, принимается в первом чтении, то есть концептуально. Вопят все. Вот слово «вопят». То есть вопит медицинское сообщество. Потому что когда прочитали, успели вот эти несколько дней прочитать, там закон ужасен. Вопит медицинское сообщество, экспертное сообщество, страховые компании, бизнес, ну, все. Вот нет какой-то реальной стороны, да, вот у нас же стороны, да, должны быть, которые переговоры ведут. Вот нет ни одной стороны, кроме Министерства здравоохранения. Я уж не говорю, кстати, Минфин был против, и ряд других министерств внутри правительства, который бы сказал, что закон, который можно хоть как-то обсуждать. Нет, он вот все-таки прошел второе чтение, прошел третье чтение. Ну, я не знаю, там Дмитрий Анатольевич Медведев там, видите, тут вдруг вспомнил, что у него есть право вето. Не знаю, применит он в данном случае, не применит в данном случае, это его, конечно, проблема. Но, по крайней мере, все возможные замечания, причем концептуальные, которые к этому закону, все у него есть. В том числе, которые подготовлены у него в администрации. Вот, пожалуйста, пример так называемого диалога. Вот, ну, знаете, Мария говорила про то, что вот там Саркози не посоветовался по поводу пенсионного возраста, и вот 4 миллиона человек вышло там на улицу, бастовали там, и прочее. А у нас вот не посоветовались по поводу этого вот закона, который касается там не, ну, всего населения, потому что платят в ОМС и за неработающее население, в том числе и за детей, и за пенсионеров. И как-то у нас, по-моему, вот сейчас вы выйдете на улицу, вы спросите, у нас 90% людей даже не знает, что будет такой закон.
У вас есть этому объяснение?
Объяснение простое и сложное. Сложное объяснение заключается в том, что, конечно, это наследие советской эпохи. Советская эпоха нас всех атомизировала. Вот этот миф, что в Советском Союзе был какой-то коллективизм, там все это полный бред. Был коллективизм, ну, были какие-то энтузиасты, были там люди, которые реально в это верили, но к концу советской эпохи стало совсем мало. Все строилось на контроле, мы помним, как с вами, это можно, это нельзя, филателистов общества. Хочешь организовать, только, пожалуйста, если это сверху тебе сказано, я же не говорю о каких-то обществах, которые там, НКО, которые с чем-то были связаны. В 90-е годы мы когда вошли, да, какая-то часть населения, очень небольшая, она активно стала заниматься общественной, политической работой, большая часть выжидала. А потом пошли 2000-е годы, когда действительно общественный договор неформальный, он был простой. Мы вам колбасу, а вы нам, извините, стабильность. Вы нам что хотим, то делаем. Ну, действительно, у людей стали повышаться доходы, это же правильно, там и зарплаты, и пенсии же повысились в те тучные годы. Правда, единственная проблема,
правильно,
что у
понять,
богатых это росло быстрее, чем у бедных.
Правильно ли можно понять, что люди...
Нет, которые... вторая причина, подождите, угу, Данила. Да, а да, вторая причина сверху. То есть население...
Я ровно про это хотел спросить.
А вторая причина, что
Бога,
это была намеренная абсолютно политика, которая шла сверху, зачистка всякого поля, который мог быть и даже в профсоюзном движении, потому что у нас есть новые профсоюзы. Uh-huh. Вот тут Миша Делягин же говорил, что там каких-то лидеров там избивают, и все есть действительно, их очень мало, но существуют люди. Зачистка профсоюзного поля, зачистка политического поля, те выборы, которые мы имеем, те средства массовой информации, которые мы имеем и так далее. И вот это все сомкнулось, и в результате мы сейчас имеем вот такое вот желеобразное состояние общества. Оно колышется, но не меняется.
Можно ли сказать, что это общество суператомизировано даже по сравнению с советским?
Абсолютно. Оно еще более атомизировалось. Ненависть, насилие, эгоизм. То, что не характерно, кстати, для европейского, для цивилизованного, я считал, общества. Там индивидуализм, да, это универсальная ценность, которая там в том числе существует, и она должна быть у нас. Но это совершенно... Я могу кучу случаев рассказать, как это бывает там, как это бывает здесь. Я там часто бываю за себе карманами.
Но этому, собственно, посвящена передача.
Да, да. То есть из нас, из всех, ну, и мы сами во многом виноваты, и то, что, так сказать, политика проводилась, из нас сделали вот эту абсолютно разрозненную массу людей, с которыми можно манипулировать, на самом деле. Вот этому кинул, да, вот как Пикалёв, ну, кинули им. А ведь люди же не задумываются, что через 3-4 года кидать-то нечего будет. Mm-hmm. А и в результате вот эти предприятия, которые нужно было там реально закрывать, банкротить, нужно было что-то новое, завлекать туда бизнес как-то, что этого не делается. А в результате люди потеряют работу. И они вообще-то надолго станут в депрессивном состоянии.
Да, действительно, это не ручки.
Нет, это не ручки отдавать. Это не пессимистическая картина. Она, на самом деле, то, что называлось оптимистическая трагедия. Помните, была такая классика?
Да. Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой Евгений Гантмахер отвечает на вопросы Марии Жиговой из газеты «Монт» и Светланы Суховой из журнала «Итоги». Света, пожалуйста.
Но если вот так все плохо, все такие разрозненные, то, может быть, как известно, русский путь все сверху. Ведь есть же люди, которые недовольны нынешней ситуацией, режимом не только снизу, правильно? Почему бы им не организовать профсоюзное движение, не сплотить, грубо говоря, не попытаться с его помощью ставить ультиматум власти и выигрывать?
Или хотя бы не ультиматум.
Ну, хотя бы что-то.
Вы знаете, Светлана, нет, я только за то, чтобы были действительно реальные профсоюзы, которые бы не давали нам всем нам. Но я не работодатель. Я имею в виду нашему обществу спокойно жить, указывали бы на какие-то недостатки. Но мы должны с вами понимать, с чего все должно начаться. Я почему сказал оптимистическая трагедия. С моей точки зрения, здесь очень важен, конечно, импульс сверху. Но, к сожалению, я как человек все-таки, ну, я не знаю, там, демократических убеждений, я вот так скажу. Вот. Но я не отношусь ни к либералам, ни к социал-демократам и так далее. Я просто вот демократический. Я понимаю, что должны быть институты, все должно работать по процедурам. Демократия – это что? Это диктатура процедур. Но с чего-то надо начинать. Вот та база, которая у нас сейчас есть, она накладывает колоссальную ответственность на руководителей страны. Не на профсоюзы. Да, можно сейчас дать указания и создать еще какие-то вторые оппозиционные, так называемые. У нас же есть Единая Россия, есть оппозиция же у нас в Государственной Думе. Ну, мы же помним, Китай, многопартийная система, ГДР была многопартийная система. Примерно то же самое. Нет, колоссальная ответственность ложится на фактически первое лицо. Мы это прекрасно понимаем. 12-й год в этом смысле, он будет очень важным, потому что не знаю, кто будет. Этого никто, видимо, еще пока не знает, кто будет президентом. Но если это вот первое лицо не сдвигнет эту ситуацию, в России так, к сожалению, все-таки попытки были. Ну, вспомни Михаила Сергеевича Горбачева. Вспомни Никиту Сергеевича Хрущева. Вспомни Александра II, в конце концов. Да, мост, который в Париже, по-моему, подарил, да, французскому народу. И так далее. Да, все эти попытки, все три, они были, в конце концов, не очень успешные. Хотя насчет попытки Горбачева не уверен. Я думаю, что успех все-таки был. Не в том, что Советский Союз развалился, а в том, что мы сейчас с вами живем здесь, в студии, и, между прочим, мы это говорим. Вот. Так вот, может быть, надо сделать еще одну такую попытку тому, кто станет президентом, чтобы он запустил этот процесс. Понимаете, как автомобиль. Вот надо вот зажигание включить, искру. Потом машина заработает. Люди, в принципе, люди готовы. Вот я как раз об этом вот говорил насчет пенсионеров. Как это не парадоксально. Да, разобщены. Да, очень сильная депрессия. Очень плохое настроение. Я вижу, очень нарастает просто негативное эмоциональное настроение. Но если кто-то возьмет на себя функцию лидера, то можно развернуть ситуацию. Я в этом уверен.
У вас нет опасения, что...
И строить институты, конечно. Не просто «иди за мной, делай, как я», а строить институты.
Вот насчет «иди за мной, делай, как я». Например, многие люди говорят, что именно этот путь может, к сожалению, стать наиболее эффективным, потому что строительство институтов при общем неверии в любые организационные структуры может обвалиться и закончиться ничем. А какой-нибудь лидер... какой-нибудь, это мы так хорошо говорим, будто большой выбор есть, может сказать, ну ладно, все, наигрались вот с этой стабильностью и вертикалью, делайте как я. Но я хочу спросить немножко о другом. Вы не опасаетесь того, что любой из протестов или любой вообще из общественных движений, которое сейчас реально может набрать силу, это движение скорее из разряда тех, кого достаточно серьезно нужно опасаться.
Да, да, я понимаю, это underground.
Я говорю немножко о другом даже. Не, они уже даже upper ground, они уже вполне по улицам ходят. Ну, хотя бы русский марш ноябрьский. Вам не кажется, что объединить людей в России сейчас можно под идеей «я их всех посажу»?
Нет. Мне кажется, что идея должна быть позитивная.
Да нет, должна быть, да,
должна
я говорю о
возможностях. Идея негативная о том, что давайте я, так сказать, буду бороться с этими фашистами, нацистами, там, этими его дремучими националистами, это нужно. Меня, например, больше греет идея десталинизации.
Я говорю о другом. Появляется националистический лидер, который говорит, я их всех посажу про тех, кто сейчас наверху.
Кто сидит в студии.
Ну, это уж...
Нет, я думаю, это невозможно. Вот здесь я уже вам должен сказать...
Вот это важно. Развернитесь.
Да. Ну, как замдиректор Института мировой экономики. Значит, Россия уже слишком глубоко завязла, к счастью, в мировой хозяйственной системе. И все эти, знаете, вот игрушки а-ля Северная Корея в том или ином виде, да, что мы сейчас тут быстренько закроемся, хотя у нас есть люди, причем вроде бы такие относительно серьезные эксперты, фамилию не буду называть, зачем, но они пишут, ну, все, хватит нам... Да нет, просто они не стоят того. Давайте, хватит надеяться на то, что мы будем частью мировой экономики, давайте, у нас есть там какие-то пункты, по которым мы можем двигаться, там, военная промышленность, там, космическая, типа, снова оденем бушлаты, там, и кирзовые сапоги, там, ватники, шарашки, там, то все 5-10, есть такие, причем довольно серьезные люди. Вот, но я думаю, что это уже все прошло, мы точку невозврата прошли. Нам просто развитие мировой экономики не позволит, чтобы у нас был лидер вот такого националистического жесткого типа. Да, он может быть мягко националистическим, который будет говорить, но не делать. Он может говорить, да, я там защищаю, ну, это правильно, интересы России, ну, президент России в любом случае должен защищать интересы России и так далее. Он может даже что-то такое сделать, то, что будет сомнительно рассмотрено с точки зрения каких-то европейских норм. Возможно. Но дела, я думаю, что абсолютно это поддерживать не будут. Вопрос не в этом. Вопрос в том... Есть два варианта. Либо придет человек, который скажет, что у нас и так все хорошо, завтра нефть будет стоить 100, там, 150, там, $200 за баррель, такие люди есть. И все, мы закроем, у нас Пикалёва, и все это, мы закроем ситуацию, пенсионерам дадим там, чтобы 3 копейки еще и прочее. Либо человек, который действительно рискнет. Потому что вот я уже говорил об исторических примерах. Примеры, конечно, они такие сложные.
Примеры это колоссальный сложные, риск. Потому это что, колоссальный если риск. Вспомнить того же Хрущева, да, тогда же был и Новочеркасск.
Смелен. Но! Был Новочеркасск, но, как он сам сказал, Никита Сергеевич, чего он добился? Первый раз в истории России его не убили, когда он ушел в отставку. Он дожил спокойно на даче свою жизнь. Так я просто хочу сказать, что человек, который должен начать строить институты, вот это колоссальный труд, это колоссальные риски, но я еще раз говорю, в длинной перспективе, а для России длинная перспектива – это 5-10 лет, это не 50 лет. Вот в этой перспективе вот только это и нужно делать. Иначе мы будем страной там пятого ряда.
Видимо, последний вопрос этой программы, Мари Жиго.
Я хотела до этого сделать маленькое уточнение, чтобы наши слушатели поняли, что профсоюзы во Франции, они не только занимаются забастовками, но они очень мощный партнер для государства. Например, они сидят в фондах для безработицы, они сидят тоже, они, например, занимаются тоже профессиональным обучением, и это от этого их основной доход, например. Когда, значит, на ваш взгляд, Гений Шлемович, это возможно будет в России, чтобы были такие партнеры у государства?
При оптимистическом варианте развития событий, я вот уже упомянул, 5-10 лет. Ну, два президентских срока следующих, то есть 12 лет, достаточно для того, чтобы к концу второго президентского срока вот примерно эта ситуация была. Но вы знаете, в чем опасность? Если мы сейчас будем равняться на образцы, которые сейчас есть на Западе, вот сейчас, мы можем опоздать. Потому что пока мы их построим, Запад уйдет куда-то дальше. И в результате мы снова будем в ситуации, когда мы будем смотреть, а как там и прочее. Поэтому надо немножко, я бы сказал так, у нас вызов двойной. Надо не просто догонять, а надо догонять вместе с Западом. Вот оно в чем дело. То, к чему стремится и западная цивилизация.
Ну что же, вполне возможно, что эти два президентских срока, которые мы начнем считать с 2012 года, действительно будут довольно важными для модернизации России. Остается только узнать, кто же их в этом самом главном кресле будет отсиживать. Большое спасибо Евгению Гонтмахеру за очень содержательный, как мне кажется, разговор о социально-трудовых отношениях в России и возможности трудовых конфликтов. Спасибо большое Светлане Суховой и Марии Жиго. Ну, а координатор этой программы Карен Агамиров, звукорежиссер Наталья Флоренская и ее ведущий Данила Гриферович прощаются с вами. Этот выпуск «Лицом к лицу» закончен, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».